Александр Харников, Максим Дынин. «Русские своих не бросают». Вечерний Чарльстон. Читает Макс Радман. Часть первая. Из Петербурга в Америку. 24-12 января 1854 года. Санкт-Петербург. Здание МИД на Певческом мосту. Министр иностранных дел России, генерал-адъютант Василий Алексеевич Перовский. Генерал-майор гвардейского экипажа Березин был лаконичен и удивительно спокоен. Хотя, как мне доложили, пришел он ко мне с довольно неприятными известиями. А именно, Чарльз Катли, который в конце прошлого года встречался с ним, чтобы обсудить возможность заключить мирный договор между Россией и Англией, после полуторамесячного молчания сообщил нам, что по непонятным для него причинам он отстранен от дальнейшего ведения переговоров. Причины принятия такого странного решения Катли не сообщил. Я знал, что генерал-майор Березин занимался тем, что у наших потомков называлось внешней разведкой, и потому решил подробно расспросить, дабы узнать его мнение о таком несколько странном решении кабинета виконта Пальмерстона. Понятно, что тут не обошлось и без стараний королевы Виктории. Она постоянно в своей ненависти к России. Мы, кстати, тоже не пылаем особой страстью к Англии. Однако на то и существует дипломатия, чтобы страны и народы решали спорные вопросы без кровопролития. «Андрей Борисович», — спросил я, — «что вы думаете по поводу сообщения сэра Чарльза? Не кажется ли вам, что английское королевство окончательно потеряло разум? Ведь продолжение войны с нами чревато для него катастрофой». Генерал-майор криво усмехнулся. «Василий Алексеевич», — ответил он, — «как мне кажется, подобное решение вызвано чувством отчаяния. Ведь достаточно эскадре адмирала Кольцова возобновить блокаду побережья Англии. При этом Березин сделал пальцами некий вашеубойный жест, показывая, что с Туманным Альбионом может произойти нечто весьма для него неприятное». «Вот и я такого же мнения, Андрей Борисович. А что докладывают ваши агенты? Ведь я знаю, что они довольно успешно действуют в той же Англии и других европейских странах. Информация, полученная от них, весьма противоречивая, но можно констатировать следующее. Решение о прекращении наших неофициальных контактов с Лондоном принято по инициативе банкирского дома Ротшильдов. При этом французские Ротшильды, по крайней мере, на словах, объявили о своем нейтралитете. А вот венские Ротшильды... А что они? Меня заинтересовала позиция венских банкиров, влияние которых на политику Австрии было весьма значительно. Граф Горчаков сообщил, что решение о смене министра иностранных дел на Бальхаус-плац было принято Францем Иосифом не без подсказки Ансельма Соломона Ротшильда. Примечание. Бальхаус-плац – площадь в Вене, на которой расположены главные правительственные резиденции Австрийской империи. «А что этому гобсеку надо от России?» – брезгливо поморщился я. «Неужели в Вене все никак не могут успокоиться после того, как австрийцев выставили за дверь в Дунайских княжествах? Так они до того завладели ими, воспользовавшись временной слабостью России, на которую напали Англия, Франция и Турция. Однако времена изменились. Турция и Франция вышли из войны, они теперь скорее дружественны нам. А вот к Англии бывшие союзники испытывают далеко не дружеские чувства. А к Австрии?» – поинтересовался я. «В нашей истории в 1859 году началась Австро-Итало-Французская война. В ходе нее французы отобрали у австрийцев Ломбардию, которую впоследствии обменяли у сардинцев на Ниццу и Савою. Кончилось же все объединением Италии под властью Савойской династии. Вот как. Мне стало любопытно. А не захочет ли новый французский император проделать то же самое с Австрией? Думаю, что пока таких мыслей у нашего друга Плон-Плона нет. Страна устала от войны. Но если на нее нападут...» Березин усмехнулся и посмотрел на меня. «Я знал, что наши потомки в некоторых случаях бывают хитрее византийцев. Любезный Андрей Борисович дал мне понять, что в нашей жизни возможно всякое. В том числе и неспровоцированное нападение австрийцев на уставшую от войн и революции бедняжку Францию. И тогда... А как нам быть с Англией? Письмо от Чарльза Котлея не давало мне покоя. Я думаю, что скоро британцам будет не до России. Через 2 года в Индии вспыхнет восстание сипаев. Войск Ост-Индской компании, сформированных из индийцев, но вооруженных по английскому образцу и несущих службу под командованием английских офицеров. В Дели, провозглашенном восставшими своей столицей, на престол великих моголов будет посажен престарелый Бахадур-Шах. С огромным трудом и понеся немалые потери, англичане в нашей истории сумели подавить это восстание. А ведь они могут его и не подавить. Подкрепления в Индию доставляются по морю. Если же мы продолжим блокировать побережье Англии, то войскам Ост-Индской компании придется обходиться своими силами. Мне стало понятна мысль Березина. К тому же, Василий Алексеевич, не стоит забывать о мусульманском факторе. Как мне доложили из Константинополя, султан Абдул-Маджид решил перенести вектор своей экспансии в Азию. И он, будучи халифом, духовным главой всех мусульман мира, не может не оставить без поддержки своих единоверцев, которых безжалостно истребляют кровожадные инглизы. «Да, этот фактор тоже не следует сбрасывать со счетов», — кивнул я. «Только не следует забывать, что и в нашей империи проживает немало мусульман». «Я имел честь побеседовать с султаном», — улыбнулся Березин. «Так вот, я продемонстрировал не только знакомство с мусульманскими обычаями, но и знание истории взаимоотношений между нашими предками. Так мы вроде с турками все время воевали», — удивился я. «Не всегда». Если вы, Василий Алексеевич, помните историю Киевской Руси, то вы, наверное, обратили внимание на упоминание в русских летописях степняков, которые несли пограничную службу, охраняя южные рубежи древнерусской державы. В летописях их называли кавуями. Помню, упоминание о них есть и в слове о полку Игореве. Только при чем тут турки? Так вот, кавуи — это агутские племена. Сами они называли себя каи. Это одно из 24 самых древних агузо-туркменских племен. И из него и происходит династия османских султанов. Следовательно, нынешние турки... Именно так, Василий Алексеевич. Предки турок-османов еще во времена киевских князей верно служили им своими саблями. И лишь нашествие монголов на Русь разрушило Киев и рассеяло храбрых защитников его пограничных рубежей по всей Азии. «Интересно вы рассказываете, Андрей Борисович». Я удивился тому, что подполковник из будущего так хорошо знает наше прошлое. «История – штука весьма полезная не только для ученых, но и для дипломатов. Прошу вас внимательно отслеживать все телодвижения наших недругов, англичан и австрийцев. Боюсь, что они доставят нам еще немало хлопот». 25 января 1855 года. Вена. Бальхаус-Плац. Министерство иностранных дел. Граф Александр фон Менсдорф-Пули, министр иностранных дел Австрийской империи. «Князь, я пригласил вас для того, чтобы выразить вам нашу крайнюю озабоченность шагами, предпринятыми Российской империей в последнее время». Сидевший напротив меня человек чуть склонил голову. Он был не слишком молод, через 3 года ему должно исполниться 60, и носил очки в тонкой металлической оправе, что делало его похожим то ли на университетского профессора, то ли на счетовода из преуспевающей коммерческой фирмы. Впрочем, мундир с множеством орденов давал понять, что я имею дело с незаурядным человеком. Да, это был князь Горчаков, российский посланник в Вене, не так давно заменивший прежнего посланника барона фон Мейндорфа. «Могу ли я узнать, граф, какие именно наши шаги могли вызвать подобную озабоченность? Я перечислю их. Повторная оккупация 2 дунайских княжеств. Ваши войска на 2 наших границах в Карпатах и у Галиции и Ладомерии. Но главное, насколько нам известно, именно на вашей территории скрываются изменники граф Иоганн Бернгард фон Рехберг унд Ротенлевен и граф Карл Людвиг фон Фикельмон. Они немедленно должны быть задержаны и выданы нашему правосудию». Лицо Горчакова оставалось доброжелательным, ровно как и его тон, но слова его, произнесенные весьма учтиво, меня не обрадовали. «Граф, Смею вас заверить, что его императорское величество, император Николай Павлович, отнюдь не против выдачи подданных его императорского величества Франца Иосифа. Достаточно только предъявить неоспоримые доказательства виновности того или иного из числа ваших подданных, после чего таковые будут рассмотрены Министерством иностранных дел и лично его императорским величеством. Что же касается присутствия наших войск на территориях Дунайских княжеств, то смею вас заверить, что в договоре между нашими империями указана таковая возможность, причем до заключения мира с Османской империей никаких ограничений на их количество не прописано. Но только и смог я вымолвить, пораженный наглостью русского посланника, между Петербургом и Константинополем установлено перемирие. Смею напомнить, что самого мирного соглашения с турками, где бы их столица в будущем ни находилась, на данный момент подписано не было. Но даже в мирное время присутствие наших войск в Молдавии и Валахии разрешено при условии, что их численность в вышеуказанных княжествах не будет превышать более чем на 5000 штыков или сабель количество ваших войск в третьем из княжеств Трансильвании. Прошу вас обратить внимание, что численность ваших войск даже в приграничных городах этого княжества превышает таковую на территориях Молдавии и Валахии. Далее. Мне неизвестно о существовании каких-либо договоренностей об ограничениях на присутствие российских войск на территории Волыни либо Царства Польского. Могу вас, впрочем, заверить, что и здесь численность наших войск гораздо меньше количества австрийских войск на приграничной территории Галиции и Ладомерии. Но запрет на какие-либо действия на территории Галиции и Ладомерии, направленные против России, действительно указан в тексте нашего договора, и он, насколько мне известно, нарушается. Имеются сведения, что русские школы и общества на подконтрольной вами территории закрываются, печать книг на великорусском языке запрещена, многие представители русского народа находятся в тюрьмах, часто без предъявления им обвинений. Прошу вас разобраться, выпустить невинных из тюрем и позаботиться о том, дабы наш договор соблюдался». Горчаков замолчал, а на его лице оставалась все та же лучезарная улыбка. «Этот русский князь чем-то напоминал мне добродушного мопса, который только и ждет, когда его почешут за ушком. Только у этого мопса были острые клыки, которыми он мог больно вцепиться в глотку своему оппоненту. Во мне все внутри закипело. Да как этот престарелый банвиан смеет насмехаться не просто над министром иностранных дел империи, но и над боевым генералом? Да, министром я стал довольно-таки неожиданно. Как-то вечером, в ноябре прошлого года, мне мой адъютант передал конверт, который принес некто, не пожелавший себя объявить. На нем было лишь начертано «Графу фон Менсдорфу Пули лично в руки». А вот почерк я узнал сразу. Это была рука князя Клеменса Венцеля Лотара фон Меттерниха, столь успешно проявившего себя на посту министра иностранных дел и столь незаслуженно потерявшего этот пост и подвергшегося репрессиям во время мятежа 1848 года. На следующий день я тайно посетил этого великого человека. После обычных политесов и стаканчика Рейнского из родных его мест, он улыбнулся мне одними губами и спросил: «Не кажется ли вам, герр-генерал, что наша империя слишком уж лебезит перед восточными варварами?» «Экселленс, я с вами абсолютно согласен. Мы, как трусливые шавки, бежали из Дунайских княжеств, и, кроме того, абсолютно возмутительным образом потакаем русофилам в Галиции и Ладомерии. Мне кажется, что нам следовало бы занять немного более жесткую позицию, а, возможно, и вступить в войну на стороне Англии и Франции, пока русский выкормыш Плон-Плон не совершил переворот против законного императора. Да, я помню, что ваша матушка — родная сестра матери королевы Виктории. А чем вам Плон-Плон не угодил? Он отдал кантон Мец, в котором находится мое родовое имение Пуи, новосозданному Эльзасу, немецкой Лотарингии, хотя в этом селении никто никогда не разговаривал по-немецки. Примечание. Пуи произносится на французском именно так. Более того, сие новое образование де-факто превращается в некую колонию Пруссии, нашего злейшего врага в германском мире. Понятно. Герр-генерал, не буду ходить вокруг да около. Примечание. Друмхерм Реден, немецкий. Говорить вокруг да около. Недавно ко мне приходил Соломон Майер фон Ротшильд. Он выразил заинтересованность в том, чтобы я вернулся на пост министра иностранных дел Австрийской империи. Но возраст у меня, увы, уже не тот. Да и здоровье заставляет желать лучшего. Так что я хотел бы вместо себя порекомендовать вас. А я мог бы оказать вам любую неофициальную помощь. Но, экселленс, как посмотрит на все это его императорское величество? После меня фон Ротшильд собирался посетить его величество. Именно поэтому я и считаю, что дни фон Рехберга сочтены, и что в течение нескольких дней император отправит его в отставку и назначит вас его преемником. По моей рекомендации. Сразу после этого нам неплохо бы снова встретиться и обсудить ваши дальнейшие шаги на этом поприще. Все произошло именно так, как Меттерних и предвидел. Первым моим шагом в министерском кресле была докладная записка на имя императора о подозрениях в измене в адрес фон Рехберга и посланника в Петербурге графа Фикельмана. Но когда за Рехбергом пришли, оказалось, что его уже нет в Вене. К моему удивлению, фон Меттерних был весьма доволен таким положением вещей. Теперь следующий ваш шаг – вызовите русского посланника Горчакова в министерство и предъявите ему этот ультиматум. И он протянул мне папку с несколькими листами бумаги, а затем подробно проинструктировал меня о линии поведения. Так что я лишь сказал Горчакову: «Князь, потрудитесь передать наши требования вашему императору по возможности лично, и в течение месяца я ожидаю положительный ответ. Иначе Австрия не будет считать себя связанной какими-либо обязательствами в отношении Российской империи».